Trump.
Вот и дожил, Марк Григорьевич, до дифирамба.
Я бы заменил слово дифирамб на слово некролог.
Ну ладно, перестаньте. Итак, действительно, это Марк Рубинштейн в нашей студии, который совсем недавно отметил юбилей, с чем мы его и поздравляем.
Да, спасибо.
Как Овен Овну.
Да.
Поздравляю вас, Марк Григорьевич. Да. Да, и помню этот день, кстати. 7 апреля.
Да, первый день Благовещения.
Да. Марка Григорьевича Рубинштейна мы представляем как продюсера и актера. На самом деле, такое уже знаковое имя в истории нашей отечественной культуры, и кинокультуры, и поп-культуры, поскольку действительно Марк Григорьевич, он основатель, напомню, потому что, может, кто не знает, уже поколение выросло, да, основатель, отец-основатель крупнейшего кинофестиваля, независимого кинофестиваля российского, Кинотавр, и в какой-то момент, как Борис Николаевич Ельцин, он сказал: «Я устал, я ухожу», и продал этот свой Кинотавр другим людям. Сегодня уже концов не найти. Кому продавал? Кому продавали?
Точно все.
Все так? Тому, кто продал, тот и заведует?
Да, и более того, не продал, а передал.
Передал, да.
Это нельзя называть продажей. То, что это стоило.
Но кроме того, что Марк Григорьевич был кинопродюсером и основателем Кинотавра, он и сам, как артист, не раз появлялся не только в кадре, но и на сцене. Я знаю, что в Театре Луны несколько спектаклей сыграл. Не знаю, сейчас играете или нет? Играете. Что играете, сразу скажите.
Я веду. А что играю?
Да.
Играю в пьесе по Набокову «Камера обскура», Зигелькранца. Играю Мэри Поппинс, банкира. Ну, эту роль я написал для себя сам. Такой 30-минутный сольный номер. Написал его, нету в пьесе. Музыку написал для песни Дунаевский, а я написал вокруг все то, что там происходит. И играл, правда, в Коко. Такой был Максима спектакль. Не очень хороший, потому что он почему-то убежден, что он режиссер, а мне так не кажется.
Люблю Марк Григорьевич. За прямоту.
И «Жена на бис» такая комедия, но я редко играю ее, потому что уже не хватает, она довольно такая азартная, мне не всегда хватает
сил. Выглядите прекрасно. Выглядите прекрасно.
Я помылся перед тем, как вам шел.
Просто вообще такой вот, так, ну, просто замечательно выглядите. Прекрасно. Как будто и не прошло. Не помню, когда мы последний раз с вами виделись, но просто чудо.
10 лет назад.
Молодец. Ну и книжку вот принес Марк Григорьевич. Называется «Казус Рубинштейна» или «Последняя ошибка продюсера». Это книга, которая написана, автор-то ее Евгений Додолев, журналист. Я так понимаю, что это ваша совместная работа. Он в качестве записывающего.
Это комментирующего. Мои все рассказы, интервью, и он их прокомментировал. И это просто то, о чем та книга, которая вот злополучная, которая лежит, и с которой довольно поступили непорядок.
Как она называлась?
Она называлась «Моя жизнь».
Очень просто.
Очень просто. «Моя жизнь», претендуя на то, что я рассказывал о своей жизни, где граница.
Но вы не ограничились своей жизнью в этой книжке.
Я ограничился именно только своей жизнью. Это ошибка, во-первых, человека, который мне помогал, не помогал, а редактировал, который считал, что для того, чтобы книжка привлекла интерес, нужно ее разбавить некоторыми. Вообще, это была очень серьезная книга о судьбе СССР российского кино. Uh-huh. Ни больше, ни меньше. Вот то, что вот сейчас вы будете читать или там прочтете в «Казусе Рубинштейна», то это вот об этом книга. Об этом книга. А те эпизоды, которые попали в книгу,
журнал,
они непорядочно попали туда. Я не могу отрицать их написание, но попали они туда непорядочно.
То есть, если бы вы выбирали, вы бы их не выбрали?
Да, я бы их не выбрал. Эти эпизоды, книга, во-первых, книга очень большая, очень много было материала, и мы договорились, что эти материалы будут печататься во-первых, через 5 лет после написания, во-вторых, я имел право корректировать, внести коррекции, но я пропустил пункт о том, что они имеют через 3 года право в рекламных целях напечатать что-то. А когда они спрашивали, что, я не могу сказать. Но в то время я был тяжело болен, я и, в общем-то, не сегодня, не это, но я был тяжело болен, и в это время произошла ситуация, связанная с моим ребенком, который угрожал один из героев моей книги. Да, речь идет о брате Янковского, о племяннике. Угу. Он угрожал моей дочери. Я почему-то от злости, и был беспомощный в то время. Я от злости сказал, тогда печатайте. И вот вся история. Но я жалею, причем при всем при том, я жалею только о двух страницах. Больше ничего, все остальное, что касается Абдулова. И остальные герои все со мной прекрасно общаются и спрашивают, почему так мало о них написано.
Ни с кем не рассорились?
Нет, вы знаете, прошло время. Ведь, в общем-то, ситуацию осложнил другой человек по имени Ермольник. Он раздул из этого такую трагедию. Он раздул
всё,
трагедию.
Конец мне.
Да, нет, ну ничего страшного.
Тебя тоже раздул.
Он раздул из этого такую трагедию, что никто не читал. Не читал, во-первых.
Ну, что вы там такое про него-то написали?
А про него это уже...
Нельзя?
Нет, нельзя. Можно почему?
Что, расскажи.
Я написал историю. Я вообще посвятил ему страницу книги, но я ее не собирался печатать.
А можно рассказать?
Да, но после того, как он... устроил она просто анафему этой книжки, то он, я взял, разрешил напечатать вторую часть этой книги. А это история о том, что просто как образец того, ну как вам сказать, я не считаю Ермольника большим актером. Хороший актер, нормальный, но небольшой. А хам невероятный. И я рассказал историю, связанную с Сазерленд, актриса, которая приезжала к нам на фестиваль. Она нечаянно зашла в ресторан и хотела покушать. Мы с ней посадили. И в это время зашел Ермольник, который заказал этот столик.
Это в Сочи было?
Это в Сочи, да. Что она наслышалась от него, это передать невозможно, потому что она в слезах ушла с ресторана и больше туда не заходил. Это был просто... Этот эпизод был к тому...
Ну и что здесь такого?
Что такого здесь?
Он у нас в «Желтой прессе» регулярно появляется в таком виде. Потому что он в таком в хорошем виде, я имею в виду не в пьяном, он в нормальном, трезвом состоянии, он просто очень взрывной человек. Очень. Можно назвать это хамством, можно назвать это каким-то болезненным самолюбием, но он взрывной. Вот я буквально позавчера уже прочла, что он там чуть ли не убил какого-то корреспондента, который снимал его из выхода из ресторана, когда они там отмечали день рождения Пугачёва. Чуть не убил, понимаете, разбил там камеру и все. И таких историй было у них много, когда они с Сашей Абдуловым также воевали с журналистами. Боже мой, тоже мне новость. Это
боже мой, я говорю, вот об этом я и говорю, что боже мой, тоже мне новость. Но обидело его, конечно, не само хамство, связанное с большой актрисой зарубежной, а то, как я прошелся по нему с точки зрения актерского мастерства. А я убежден в этом просто. Я уже не говорю о том, что его вот это, знаете, как говорят, ну, правда, это говорили о другом актере, но говорил смешно Папанов, так и я говорю, что страшно не умереть, страшно, что со своим гробом будет идти.
Вы же их всех любили, Маргарет. Я же помню прекрасно. Это же было ваше ближайшее окружение. Там же, это же не только кинотавром ограничивалось. Вот я помню, мы же с вами же представляли и юбилей Саши Абдулова, и юбилей фильма «Барон Мюнхгаузен». Это все были ваши близкие друзья, с которыми вы делали самые разные проекты.
А здесь очень надо не путать. Ну? Никто из них не был моим близким другом. Это была работа. И внутри этой работы было столько негатива. Я сказал, что я занимался кинотавром ради таких людей, как Таравердиев, как Зиновий Гер, как Вера Глаголева, как Александр Збруев. Можно десятки их найти, как Григорий Горин. Работа с этими людьми, это была работа. Но никакой дружбы. Я не ходил к ним домой в гости. Они не ходили, естественно, ко мне. Это была нормальная обычная обстановка. Внутри этой обстановки было колоссальное количество, я не хочу назвать это хамством, но колоссальное количество убежденности в том, что я им обязан что-то. Вот я был обязан для них что-то делать. Я вырывался из этих обязательств как мог, потому что то, что я делал, было настолько довольно значительным и нужным, что я делал это не для них. И вообще назначение Олега президентом, это было назначение необходимое. Потому что Марк Израилевич хуже звучал президентом, чем Олег Иванович. Понимаете? Поэтому я и пригласил красивого актера, красивого человека, талантливого актера. Здесь я без кивоков. Это гений был просто. Я снимался с ним в кино, я имел возможность наблюдать, как это происходит. Я никогда не понимал, за счет чего Янковский играет. Просто вот он жил, он умел все. И в то же время не умел ничего. Ни петь, ни танцевать. Абсолютное отсутствие ритма. И вот его присутствие на экране затмевало все. Поэтому я повторяю, что... Но при этом наши отношения... Это казалось так. Ведь многие прессы все раздували... Вот они не разлили вода, вот они дуэтом поют.
Ну, хорошие же были отношения, я сама это видела, не только на Кинотавре.
Они были односторонние.
Но это были отношения партнерские,
односторонние,
скажем так.
Односторонние, да. и даже партнерские.
То есть, подождите, значит, односторонние. То есть, вы со всей душой, а вам...
Не надо, вот это тоже не надо. Я не к ним со всей душой. Я к ним настолько, насколько надо было получить результат. Чтобы фестиваль выглядел красиво, так сказать. Ни в коем случае не считать, что я к ним ко всем душой, а они ко мне не ко всей душой. Наоборот, все было на равных. Вам надо заработать, а тем вам заработаете. Но простите, вы должны отдать. Ведь разрыв начался во время фестиваля, когда он ушел в рекламу «Вишневого сада».
«Черешневого леса».
«Черешневого леса», Кустерович.
Он когда стал президентом Черешневого леса являлся.
Когда я первый раз ему сказал, что надо... Я вообще, вот, если вы проследите внимательно, он никогда не давал лицо на рекламу «Кинотавр». А потом он вдруг пошел в Черешневый лес и рекламировал его как дворник, как кто угодно. Ну, в шутку, конечно. И когда я его спросил, Олег, мы 14 лет ведем вместе дело, и, слава богу, ты неплохо себя чувствуешь. А почему ты отказываешься от... участвовать в рекламе «Кинотавра», сказал, купи мне такую же машину, как он. Я буду тебе рекламировать. Все. На этом, вот вы знаете, это был, кстати, к финалу. После этого я окончательно решил, что я ухожу из фестиваля, потому что не было уже поддержки Министерства культуры, разразился скандал, как будто я наехал на Министерство культуры, что они мне денег там не дают.
А кто тогда был министром?
Шуткой. Мы были большими друзьями. Его подставили, правда, Шуткова. Ему специально сказали, что я что-то на пресс-конференции сказал. Хотя я ничего об этом сказал. Янковский, обидев Сурикова, Сурикова жена. Там такая смесь, да, там такая смесь набралась, что в результате они начали прессинговать фестиваль. И я понял, что 15 фестивалей достаточно. Да я же, кстати, если правду сказать, я уходил из 10-го фестиваля. На 10-м я попрощался, и все. Я думал, что конец, но я узнал, что я даю фестиваль в руки бандитов, просто бандитов крымских. Это было так все завуалировано, что я потом только уже на 10-м фестивале, кто был, когда они хотели место, они говорят, зачем кино показывать, давайте кино покажем в номерах жюри по этому.
На мониторе, да?
На мониторе. Это. А здесь Пугачёвы, Лепсы и так далее.
Прелесть какая. Какие простодушные люди такие.
Да, и когда я отказался и сказал, что, ребята, я не могу. Они меня встретили в парадной, хорошо повели.
Это все было всерьез.
Была
же
такая история, когда все радиостанции,
да?
Ваши в том числе.
Да, ну, наверное, я уже
первая сообщила о том, что вчера избили профессора.
И после этого вы приняли решение остаться.
Я принял остаться еще 5 лет. Я искал, кому все-таки это дело передать. Здесь как раз я прощался давно. Но вот эта ситуация с вишневым лесом,
с черешневым лесом.
Вот эти все маленькие, ну, я не могу назвать это предательством, они относились ко мне так, как относятся к Кусневичу. Понимаете? Угу. Они вот так ко мне, мы будем стоять и делать вид, что мы руководим фестивалем. Не даешь, мы не будем стоять и делать вид, что руководим фестивалем. Поэтому...
Ну, смотрите, конечно же, дело темное, дело прошлое. Нет в живых ни Олега Ивановича, ни Александра Гавриловича. Да и многих уже нет в живых из тех, кто был рядом с вами в те годы. Нет Юрия Владимировича, кстати, Никулина тоже,
Нет Зиновия Герда, который называл меня художественным.
Нет Михаила Таривердеева.
Зиновий Герд называл меня художественным руководителем денег.
Ну, вот если так, сейчас вот уже вспоминая об этом, отбросив все частности, это было счастливое время в вашей жизни, да?
Это было самое. Вообще, до напечатания вот этих идиотских... Угу. Я называю время от 87-го года до 6-го года счастливым временем в своей жизни. Я понял, у меня не было чувства страха. Я был уверен, что я делаю все правильно. И даже ошибки мелкие, ну, как всегда в любой работе. Но вот эта ситуация сбила меня. Вот кончилось счастье. Вообще, что такое счастье? Это дорога между двумя несчастьями. И вот я свою дорогу прошел. Теперь начались несчастья.
Они вас приглашали, они, вот новые хозяева кинотавра, приглашали вас в качестве почетного гостя?
Да, они вручили меня. Дело в том, что когда все кончилось, когда вот вышло эти мемуары, они приглашали, ну, они вручили мне за выслугу, ну, там, за вклад нам с Янковским, но я успел получить, а Алёву я на могилу как раз отнес этот вклад. Ну, а потом они прекратили меня приглашать, потому что я был персоной.
А мы пригласили Марка Григорьевича Рудинштейна в нашу студию. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Марк Рудинштейн, продюсер и писатель, и артист, и вообще человек эпохи. Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Мы сейчас вспоминали вот ту самую скандальную публикацию в «Караване истории», которая, собственно, и разделила жизнь Марка Григорьевича на до и после, как это бывает. Ну, понимаете, в чем дело? Я вот, конечно, я, например, думая на эту тему, что можно, что нельзя, вот все, что касается этических проблем, да. Я, конечно, фигура не столь значимая, как Марк Григорьевич Рудинштейн, но понимаю его. У меня такое количество разочарований за последние годы. И я могу вот уже точно такую же книжку написать про то, как с какой стороны не очень приятные открываются люди, которые считаются светочем интеллигенции, разума и мудрости. И я не понимаю, я не знаю, надо ли это?
Вот надо? Это вопрос, который мучает меня. Ну, выпустил книгу Кончаловский тоже. Руконеподаваемый был.
Да, как бы. Ну, особенно там по части женщин, там как-то все обидели. Он нарушил все возможные нормы. Но при этом там была еще одна вещь, которая меня поразила. Он же там, все равно в итоге всю книгу он спорит с мертвым другом Андреем Тарковским. Он с ним продолжает полемизировать. Два тома, да?
Возьмите книгу Аксенова.
«Таинственная страсть».
И которая экранизируется. Но по сравнению с ней у меня цветочки. Поэтому возьмите книгу Марины Владимировны. И дело в том, что ведь от того, что я сказал или нафантазировал о том, что там Янковский имел еще кого-то...
А это меняет отношение к человеку как к творческой единице?
Не меняет. Что бы ни написала Марина Владимировна, от этого Высоцкий стал еще интереснее, загадочнее, чем ложь, которая была, что его преследовала советская власть. Да. Понимаете, от того, что у нас вообще считается, у нас есть одна такая привычка в стране, что талантливый человек, национальная гордость, не может быть плохим человеком. Может. Мы имеем историю Таганковского театра. Может.
Не то, что плохим, а невыносимым.
Невыносимым. Ну, я не знаю, как это назвать. Да. Я понимаю,
плохой,
что...
хороший,
я понимаю, что история с Любимовым там больше задействована, и его вот жена в истории с Любимовым. Но он как он мог? Вот все говорят, как они могли. А я говорю, как он мог относиться к актерам, которые его боготворили. Просто боготворили. Они бы пошли за ними после этого скандала куда угодно.
Вы имеете в виду тот первый раскол, когда...
И первый, и второй раскол. Поэтому я говорю, что, к сожалению, национальная гордость и там, гениальный там актер, режиссер, музыкант, это не обязательно хорошие люди. И к этому надо привыкнуть.
Ну нужно ли об этом сообщать миру?
В истории...
Целеполагание. Во имя чего?
В истории с Янковским не нужно было. Почему? Потому что здесь есть стилистика его работ. «Обыкновенное чудо», «Барон Мюнхгаузен». Нельзя было разрушать историю добра. Вот, вокруг него нимб добра светился. И вот здесь я, опять же, повторяю, я бы не напечатал. В книге, которая все-таки выйдет, это будет мое последнее. Я, кстати, сегодня даю последнее интервью. Я все официально об этом заявляю.
Почему?
Да, я ухожу из массового. Из большого спорта, да. Я даю последнее интервью. Но я хочу сказать, что вот где вот эта граница, которая разрешает переступить эту черту. Я не знаю. Они говорят, о мертвых ничего, либо хорошо. Сократ сказал, о мертвых ничего, либо всю правду. Понимаете, где вот эта граница? Но здесь я уверен, что я переступил черту. Переступил черту. Но, повторяю, здесь есть много субъектив. Я не хочу оправдываться. Здесь есть много к тому субъективных обстоятельств, о которых не хочется рассказывать.
Ведь эта поговорка, она откуда родилась? Вот я сейчас думаю, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Потому что мертвый не может ответить тебе.
Наверное.
Вот что, понимаете? Я вот вспоминаю вот ту книгу, которая на меня произвела впечатление, просто чудовищное, одного режиссера, который написал книгу, полностью посвященную тому, что гений отечественной режиссуры, известнейший режиссер театральный, украл у него спектакль. Понимаете? Он об этом написал через там, 20 лет после его кончины. Да? Измазав там всех вообще в полном дерьме. Вот для меня это была загадка. Я говорю, боже мой, а почему он об этом не сказал, когда он был жив? Что он украл у него спектакль, если это правда? Значит, или кто-то, значит, здесь кто-то врет, думаю я. Потому что никто же ему не ответит. Ни одного очевидца уже в живых не осталось.
Ну, моя история более прозаична, потому что все, что я написал, это настолько было уже написано во всех цветных журналах.
Что у вас просто такие жанровые зарисовки.
Даже трудно
ни в чем не обвиняют.
И в то же время я жалею об этом. Я жалею искренне об этом, потому что все это было сказано, ну, не сказано, а, так сказать, отмашка была дана в состоянии довольно плохом физическом. Mm-hmm. У меня диабет, и иногда он зашкаливает за очень большие цифры. И в тот момент я как раз в этих цифрах и лежал. Но я много есть... Понимаете, вот человеческий характер, даже если он сильный, я считаю себя сильным человеком, но тоже, когда к тебе никто не приходит навестить, все забыли. Тут доктор говорит 26 единиц сахара, и недолго осталось. То есть настолько было состояние плохое, что эта отмашка... Я говорю, я даже не знал о том, что будет печататься. Поэтому я считаю, что я совершил ошибку и расплачиваюсь за нее.
Что касается, собственно, кино и страны, и всего, сейчас совсем другое время, не то, в которое начинался ваш кинотавр и лился, да? Совсем другая страна, совсем другие интересы. Вот насколько вам все это сегодня, эта среда комфортна для вас? Я имею в виду сегодняшняя атмосфера.
Для меня это не комфортно, для меня это... И вообще страна, я называю... Этот синдром комеди-клаб в нашу страну. Понимаете? Вот синдром комеди-клаб. Ведь вы посмотрите, что творится. уже нету ни литературы юмористической, ни вообще литературы. У нас все каналы, и причем не один, не ТНТ, а все каналы поражены этим синдромом. То есть страну специально подсадили на вот эту иглу. Вообще, сначала они хотя бы талантливы были в своем юморе, потому что он был неожиданным.
Ну, он был социальный, он даже был иногда и политический.
Политический, да. Теперь все, их построили. Они теперь, если и о стрятах чьих-то, извините за выражение, яйцах, то только не
о... О яйцах Барака Обамы.
Да, поэтому нет, конечно, я имею возможность сейчас, я счастливо опять становлюсь человеком, я имею возможность общаться с тем, с кем я хочу, не с тем, с кем мне надо. Вот опять вам странным покажется, но не было для меня счастьем общаться с Абдуловым, с Ирку. Было счастье общаться с Гориным, с Тарабельдеевым, с Зиновьем Гердом и Никулиным. Вот это было счастье. Это были люди удивительной закваски. Удивительной закваски. Все вот эти наши звезды, они были поражены синдромом неудовлетворенности, недополученности. Понимаете? Поэтому, когда занавес раскрылся, они общались с нами, как вот положи на стол мне западный гонорар, и все. Все. Понимаете? И это так их портило. Я уже не говорю об отношениях внутри среды. Это же сказка. Ну, во-первых, не надо далеко ходить, надо читать то, что они печатают. И до моего романа, и после. Они же все об этом знают. Они все об этом рассказали. Я только в рамках своего рассказа о себе вынужден был их зацепить, и все. Ну, ничего больше. И опять повторяю, это две страницы печатного текста. Больше.
Ну, опять мы к этому вернулись. Я уже хотел эту страницу перевернуть.
Но дело не в этом. Да.
Сейчас другие деньги, другие гонорары, и звезды другие.
Ну, знаете, уже гонорары уменьшились, и деньги уменьшились. Все-таки получили они по зубам немножко из-за санкций, будем так говорить. Но другие, конечно. Другие.
А вы как одессит, как вообще переживаете все эти события?
Ужасно. Я был через два дня после этой истории в Одессе пришел. Я приехал, вот я шел по улице по Москве, вот в чем был одет, хорошо был паспорт с собой, взял билет и поехал, полетел в Одессу. И так же без ничего, без вещей ходил по городу. Два дня, три дня провел, и три дня я провел на вот этой площади.
Около дома профсоюза.
Да, я собирался делать на этой площади кинофестиваль. Когда «Золотой дюк» мы хотели построить на нем все эти. Во-первых, там погиб мой близкий. Ну, не близкий, друг погиб, поэт, религиозный поэт, да, который погиб, знакомый мой. Да, потом там погибли люди, которых даже я знал, да, которые, ну, не близко знал. Но это страшно. Вообще то, что происходит с Одессой, это страшно. Они сидят в подворотнях, вот эти бендеровцы. Я тогда, когда я приехал первые два дня, то я вдруг, проходя, а так как в Одессе надо гулять по дворам все-таки, да, то я заметил группу людей. И потом я понял, что по свистку они набрасываются на кого угодно. По свистку. А потом я приехал на выборы еще раз туда, потому что Гурвиц, который... сделал меня почетным гражданином города Одессы. Да. Сказал, что он выиграет выборы, и мы вернемся. Чего не выиграл? Чего близко не происходило? Выборов никаких не было. Были те же самые в подворотнях сидящие группы людей, которые по команде ФАС. И сегодня...
Это вот националисты вы имеете?
Националисты, да. Которые по команде ФАС выбегают и давят кого угодно.
А поэтому... кто команду дает?
Кто команду дает? Где-то наверху есть штаб, который дает эту команду. Ну, кто дает команду, тоже всем ясно. Называть вам фамилии их руководителей, от этого ничего
не... Ну, не Барак Обама же.
Ну, не Барак Обама, конечно. Барак Обама уже со всей командой дал. Флот американский стоит в Одессе. Все, что ему надо было, он поставил. Саакашвили впустил туда флот, и ему он то, что хотел, то сделал. А вот кто дает команды для уничтожения всякого, так сказать, инакомыслия в Одессе, это тоже понятно. Даются они сверху.
Но это на сегодняшний день это украинский город или российский, на ваш взгляд?
нет, это уже никакой город.
Как мы его определяем? Раньше, да и раньше, собственно говоря, мы его...
Ну, Одесса всегда была городом, качающимся туда и сюда, потому что там нет ни настоящего рабочего класса, ни настоящего студенческого класса. Одесса очень интересный город в том, что все люди, которые родились в Одессе, уехали получать образование куда-то и становились одесситами известными вне Одессы.
Здесь Голливуд на, их, да. на этих костях
Одессы. Вне Одессы. Поэтому, о чем говорите?
Ну, вы туда сейчас приезжаете?
Нет. Нет. После последнего раза я не приезжаю, потому что нет смысла. Не то, что нет смысла. Нету города сейчас. Угу. Нету города. Как бы они ни пыхтели, как бы они ни пытались. Уже не острят даже. Уже не острят.
Нет, такой юмор черный, конечно.
Да, даже черного юмора я не знаю. Ну, во всяком случае, я уже там не был год. Угу. Целый желания пока ехать туда нет.
Ну, а то, что касается кино, насколько вы вообще этим интересуетесь, смотрите, что сегодня себя представляет кинематограф России?
Первые полгода я ненавидел кино, вообще не мог его смотреть. Ну, а теперь в силу того, что я снимаюсь, и там участвую в каком-то процессе. Ну, во-первых, я веду передачу.
А вот это вот вообще, это что, это Кутузов?
А вы что, не знали, что я сыграл Кутузова, главную роль?
Где?
Посмотрите по НТВ. Фильм «Война великая, Отечество великое» называется.
Да ладно? Это, да. это художественный фильм?
Это художественный документальный фильм, где мы играем все роли.
Здесь такой грим прям вообще.
Да, настоящий, по два часа кладем.
Он уже прошел этот фильм,
да? Прошел, да?
А, это был как раз к юбилею, наверное.
Да, к юбилею 812 года. Mm-hmm. Ну, все. Как сказал Садальский, но если уже Рубинштейн играет Кутузова, то мы до мышей.
Ой, на себя посмотрите, Садальский, боже мой. Так, и что смотрите-то? Вы сейчас наверняка смотрите кино современное, вы же не можете не смотреть.
Нет,
вы же знаете, что там происходит, видите.
Ну, я вынужден смотреть. Ну, не то, что даже вынужден.
Ну, как вы предпочитаете кино?
Я смотрю кино. Я, например, так как я вынужден больше смотреть телевизионные картины, то я предпочитаю хорошие сериалы, типа Тарковского, то есть Тодоровского, «Оттепель», хороший сериал. Фу. «Родина», хотя мне не совсем
Лунгина?
С Машковым.
Да, Лунгина. Да.
Ну, и здесь есть проблемы, конечно.
Да, проблемы,
но опять, это проблемы не художественные, а то, что Лунгин продался. Вот обидно, вот талантливый человек.
Мне кажется, что он это левой ногой сделал просто.
Или левой ногой делал.
Потому что после... Сейчас у нас тоже откровенный разговор. Дело в том, что он сейчас закончил фильм «Дама Пик», с которой он ужасно носился, он очень хотел снять это кино. Я так понимаю, что это была некая цена вот за то, что его снять. Может быть, я ошибаюсь. Это мое оценочное суждение, моя версия. Потому что Павел Семенович Лунгин очень талантливый и профессиональный режиссер. И если он не мог бы позволить себе сделать такую шнягу, как «Родина», поэтому он это делал, как мне кажется, просто левой ногой. Ну, он ее сделал и как мне кажется, сам старается об этом забыть.
А вы знаешь, все несчастье в том, что он мастер.
Да.
Он мастер. Он может сделать левой ногой, но он мастер, он знает все про кино. И поэтому картина получается... Хотя я посмотрел теперь «Американскую родину».
Смотрите, первоисточник. Ну,
первоисточник.
Да?
И уже, конечно, все иначе. Поэтому хорошие сериалы смотрю. А из нашего кино, смотрю «Молодых», «Сигарева» смотрю.
Ну, там, как вам?
Нравится.
Мне вообще, честно, я на «Кинотавре» не бываю, не была там с тех пор, как была у вас, но, естественно, смотрю всегда кино, которое там побеждает, и понимаю, что «Кинотавр» стал такой витриной
очень
современного российского кинематографа. У него есть свое лицо, и это очень важно. Там нет таких фильмов, которые побеждают у нас на каких-нибудь там патриотических фестивалях. Да, это очень такой почти артхаус, наверное, так сегодня называется. Мне очень нравятся фильмы, которые там представлены.
Вообще у них правильное направление, они заняли свою хорошую нишу, а другой ниши нету сегодня. Ни «Ника», ни «Золотой этот орел», они не определяют лучшие картины. Они дают всем по рангу. Практически и те, и те. Говорухин, значит, Говорухин. Это кошмар какой-то просто. И все пристроились как-то в ряд. Все сидят на дискуссиях телевизионных. Вы знаете, о ком я говорю. Все дискутируют о том, как плохо на Западе и как хорошо у нас. За это получают деньги на кино и снимают картины. К своей радости.
Не то слово.
К своей
такое вообще
радости.
Время невероятного цинизма.
Ой, вот невероятный цинизм. Кстати, он и был цинизм. О том, что я пишу, это тоже цинизм. Понимаете? Это тоже цинизм. Цинизм, который привел к распаду просто отечественный кинематограф. И ничего не происходит. И не вот эти блокбастеры, экипажи. И вообще меня ужас берет, когда я очередной вижу этот, как называется, ну, вместо старого фильма. Ну,
а, ремейк.
Ремейки, да. И меня ужас охватывает просто. Зачем? Зачем? Они говорят, что «Экипаж» – это не ремейк, а это новое кино.
Ну, то, что я читала критику, которую уже посмотрели этот фильм, говорят, просто покадровая, абсолютная, просто копия, просто технологически улучшенная.
Конечно, технологически.
Мы просто научились снимать авиакатастрофы.
Говорят, что это другое кино, что это не ремейк. Да. Поэтому дай им Бог здоровья. Пусть они снимают кино.
Ну что? Остается только спросить последний мой задать вопрос. Вы сказали, что у вас сегодня последнее интервью. Да. Вы уходите из большого спорта, из публичной жизни. А что вы будете делать?
Как что?
Нянчить.
Созерцать. Самое счастливое время сейчас.
Чтобы труп вашего врага проплыл мимо. И не один. Марк Григорьевич.
Любить, смотреть, слушать музыку, читать книги. Столько недочитано, столько недослушано, что от этого получаешь большое удовольствие.
Ну, вот по поводу музыки, я надеюсь, что ваши вкусы в этом смысле постоянные. Вы человек консервативный. Поэтому эта музыка для вас. Ария Рудинштейна, Марка Григорьевича в конце сегодняшней передачи.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amour. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur de Manuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps de Manuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es ensemble devant les hommes comme un soupir sur leur désir. Qui bat cœur à corps perdu. mélodie d'amour chante le corps de Manuel, qui vit corps à cœur déçu.